Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в нашей студии три человека, которые, вместе с которыми мы вспоминаем замечательного, чудесного священника протоиерея Георгия Ореханова. Не только человека, который своим талантом служил Церкви, Христу, человек, который служил Христу еще и через научную работу, и через административную организаторскую работу, и через педагогическую работу, и, в общем, вся его жизнь, она была вот таким очень-очень разнообразным служением. Протоиерей Константин Польсков, проректор по научной и международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в нашей студии, Егор Агафонов, сотрудник издательства Свято-Тихоновского университета, Тициана Гуалтьери, начальник отдела международных проектов Свято-Тихоновского университета. Ну и, собственно, вот 20 января – это день памяти протоиерея Георгия Ореханова, и это та причина, по которой мы сегодня здесь. И, вы знаете, Егор, вы в конце предыдущей части нашего разговора совершенно справедливо отметили, что специализировался отец Георгий на Толстом, а любил-то всей душой Достоевского.
Да, но и вот говорил он об этом постоянно.
Да, да, но как-то вот он признавался, что со временем, да, то есть когда ему дали именно Толстого как предмет научного исследования в университете, он как-то так, ну, скептически к этому сначала отнесся, а потом погрузился и Толстого тоже полюбил. То есть он был тем человеком, редким, я бы сказала, который любил и Толстого, и Достоевского. Как правило, у нас либо то, либо это. Одним одно, другим другое. Одна, там кому-то ближе вот эта вот самая Достоевщина.
Да, или-или.
Вот. Кто-то наоборот говорит, ну что, вот не могу читать, когда там меня потрошат буквально на моих глазах, а потом совершенно непонятно, что мне со всем этим делать, что Достоевский из меня вытащил. Мне гораздо ближе Толстой с его таким прозрачным психологизмом и так далее. А вот отец Георгий, он как раз и Толстого, и Достоевского любил. Я, кстати, тоже очень люблю того и другого. Мы с ним на этой теме сошлись, и помню, как-то раз даже мы ехали в машине, по-моему, с одного из эфиров «Радио Вера», и вот он делился своими переживаниями, связанными с романом «Идиот» и с князем Мышкиным, и даже проводил параллели между князем Мышкиным и Анной Карениной. Вот он и Анну Каренину настолько по-своему прочитывал, мы, к сожалению, об этом не успели с ним уже поговорить, а мне очень хотелось, конечно. Он настолько по-своему ее прочитывал и видел такую глубину вот в этой именно женщине, в ее образе, да, и он умел убедить слушателей, читателей, видеть глубже, тоньше и как-то, ну, включеннее, что ли, быть в судьбы даже литературных героев, не говоря уж о живых людях. Хотела, кстати, спросить, отец Константин, а как сейчас супруга отца Георгия, матушка Елена? Потому что супруги священников, когда остаются вдовами, это такая настолько непростая история. Как она? Может быть, можно чем-то ее поддержать? Ну, молитвой, конечно, да, в первую очередь. Но вот вы с ней видитесь, вы дружите.
Ну, мы стараемся поддерживать отношения. Продолжается наша дружба. Я не уверен, что сама Лена была бы очень довольна тем, что мы здесь организуем ей какую-то помощь. В этом смысле она очень мужественно переносит то, что уж случилось. Да, вот она находит утешение в творчестве, находит утешение в том, что делать что-то прекрасное. Это не только пэтчворк, это и другие виды рукоделия. Вот. Но, наверное, я думаю, что все-таки без Лены, про Лену
не стоит
говорить.
Хорошо, мы не будем.
Мы пожелаем ей мужества и дальше идти тем путем, который и Господь дал идти. Вот. А так, конечно, здесь я вот сижу, слушаю Егора, Тициану, и вспоминаются какие-то моменты из жизни, высвечиваются, подсвечиваются. Удивительно даже, как разнообразен был отец Георгий. С одной стороны, вот такой острый ум, организатор, священник, а с другой стороны, в частной жизни он был таким очень непосредственным. Нам с ним довелось 2 месяца вместе жить в Берлине, на стажировку мы ездили. Жили в соседних комнатах, я его немножко подкармливал, потому что он совершенно не умеет готовить в этом смысле. И вот уж он нахваливал там эти макароны, которые я варил. А, вот, ну, такой он очень был неприхотливый и в то же время вот, был доволен малости, которые ему... Вот эти рубашки, которые упомянул Егор, ведь это только представить себе, что заслуженный протоиерей, профессор, ходит в каких-то клетчатых рубашках. Но это ничуть его не смущало. Это было не то, чем он смущался, конечно, на самом деле. Вот эти мелочи он не замечал.
Да у него и куртка была какая-то простая очень. Да, вообще он одевался как...
Нет, это, конечно, в этом смысле он был такой, вы знаете, кепку, которую он носил. Это все вот не от мира сего, что называется. Знаете, понимаете?
Не про это. Не совершенно про это, не привязан совершенно.
Нет,
к вещам.
Нет,
да.
Это его нет, нет. Это его. Ему гораздо больше нравилось порождать, как он говорил, гениальные идеи. Сейчас я вам скажу, у меня гениальная идея, и что-то новое выдавал. Вот это, конечно, очень ярко его характеризует. С одной стороны, такой острый ум, с другой стороны, ну, в хорошем смысле, неотмерность. Он вовсе не был рассеянным с улицы бассейна, нет, ни одной секунды, конечно. Но вот мелочи житейские его не очень смущали. Его гораздо интересовали больше вопросы такие коренные про детей, как детям передать. Я нашел маленькую книжечку, где он записывал свои воспоминания там у нас в священническом доме. И там большая часть этой книжечки — его размышления о детях. Он очень хотел, чтобы его дети были в церкви, чтобы они были со Христом. Размышлял о том, как передать им эту веру. Тисан рассказал о его дружбе с Франко Нембрини. Это их общий вопрос был. Вот вопрос о вере вообще, о кризисе веры. Недаром он пришел к этой теме, в конце концов. Потому что, наверное, каждый прошел в своей жизни через разные этапы. И повезло тому, кто кризис вышел в плюс, а не сломался. Вот отец Георгий над этим размышлял. Такой тоже базовый вопрос. Да? Вот об этом сейчас как-то вспоминается. Чем дальше, тем ярче некоторые моменты высвечиваются.
А, собственно, вопрос, который, я думаю, очень многих из нас волнует, есть ли на него ответ какой-то? Нашел ли его отец Георгий? Как свою веру можно было бы детям передать? Понятно, что личным примером, об этом все говорят, да, тут ничего другого не придумаешь. Но, понимаете как, у кого-то получается, у кого-то не получается. Почему это так? Может быть, вспомните, что размышлял, да, как на этот вопрос отвечал отец Георгий, и что было в его размышлениях? Тициан, может быть, вы припомните что-то из их разговоров с Франко Нембрини?
Столь же трудный вопрос, как и про матушку, вопрос такой личный.
А это было опубликовано,
судить? Нет? Нет, что вы, это частные записи. В такой книжке отец Георгий очень любил маленькие книжечки, блокнотики. Там записывал хорошими ручками. Это была такая вот его черта. Судить о том, как удалось батюшке Георгию с его детьми, я боюсь. У меня у самого их много.
Нет-нет, может быть, он пришел к какому-то выводу
для себя. Я сам с содроганием думаю о том, что будет с моими... Кажется, этот вопрос так и оставался вопросом для него. Он никогда до конца ответ... Во всяком случае, я не помню, чтобы он его сформулировал, этот ответ. Это скорее был вопрос, который постоянно его мучил, постоянно к нему возвращался. Видимо, по мере того, как дети взрослеют по-разному, этот вопрос становится актуальным. Вот. Я не могу сказать, чтобы ответ был дан окончательный им. Может быть, я что-то упустил, может быть, Тициана что-то вспомнила.
Мне кажется, красота отца Георгия была именно в том, что у него были такие открытые вопросы, да, и в этом выражалась все его человечность. И я согласна, да, с отцом Константином, я тоже не помню, что он как-то сформулировал какой-то рецепт, да, потому что рецептов готовых нету, и это самый главный тезис тоже Франко Нембрини. И его сила именно в том, что вот эти вопросы не затихались.
Они... А мы, когда они с Франко Нембрини общались, может быть, Франко своим опытом делился, и, может быть, в его размышлениях какие-то да. есть ценные мысли, которые... У нас же среди наших слушателей очень много родителей, и практически каждый сознательный родитель, если он себя в христианской системе смыслов все-таки ощущает, он задумывается о том, как ему это своим детям передать. Поэтому это очень насущная тема. Простите, если сильно пристаю, но вот прям, да, вопросов таких очень много.
Франко повторил всегда... отцу Георгию одну вещь. Родители должны заниматься своей святостью. Только таким образом дети могут за тобой следовать. Вот, поэтому это ответ, который открывает все-таки большой путь тебе.
Да, ну, у нас, знаете, когда в русском языке говорят, не пытайтесь воспитывать детей, воспитывайте себя. Потому что дети все равно станут такими, как вы. Ничего не... Ну, или там, может быть, от противного, да, захотят стать совершенно другими, чем вы. Но чаще всего все-таки, да. Поэтому, вот, в общем, понимаю, о чем речь.
И хотела сказать, что вот эта запись, это частные записи, о которых я говорила, но очень интересно то, что в книге, которая вышла сейчас на 3 года кончины отца Георгия, есть единственное, что отец Георгий действительно написал, это типа предисловие к этой книге.
Да, предисловие к ненаписанной книге бесед. Небольшое предисловие, оно тоже не закончено, но получилось очень интересно, что в нашей книге есть воспоминания Франко Нембрини, и в качестве приложения вот этот небольшой текст отца Георгия, которые очень резонируют друг с другом. Они фактически оба говорят о том же, таким образом их давняя дружба и давняя беседа получают вот такое уже эхо какое-то посмертное. А если позволите, я бы хотел добавить 2 слова к вашему вопросу о каких-то рецептах отца Георгия, об отношениях с детьми. Я, наверное, меньше всех присутствующих имею на это право, потому что, повторюсь, мои личные разговоры с отцом Георгием никогда каких-то внутренних тем не касались. Они были сугубо по делу. Но, тем не менее, мне пришлось посмотреть достаточно много его выступлений, его интервью, да и сама его дружба с Франко Нембрини и такое восторженное отношение к его книге «От отца к сыну», которую как раз отец Георгий представлял в нашем университете. Один из последних вечеров им проведенных был как раз вот этот, о котором вспоминала Тициана. Ну и немножко понимая отношения отца Георгия с его собственными детьми, мне кажется, что в ответе на ваш вопрос он сам бы никоим образом не обошелся без понятия «дружба». Со своими детьми в первую очередь надо дружить для того, чтобы в какой-то момент... оставаться для них авторитетом. В какой-то момент, может быть, это вполне естественный процесс, когда родители свой авторитет утрачивают, ну и, или, по крайней мере, он сильно уменьшается. Но почва для восстановления этого авторитета – это всегда дружба, это всегда прямые, искренние, очень честные и уважительные отношения, и никоим образом не какое-то начальственное иерархическое подавление или какое-то строгое такой призыв уже на грани приказа в семье. Нет, вот как мне кажется, из того, что отец Георгий на эту тему говорил, это одна из совершенно базовых для него вещей о том, что для того, чтобы сохранять отношения с детьми и иметь возможность с ними обсуждать важные вещи, обязательно надо хранить с ними дружбу. И уметь дружить, это в первую очередь, конечно, эта обязанность лежит на родителях, потому что они, собственно говоря, детей с детства этому и учат.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, 20 января будет уже 3 года, как не стало протоиерея Георгия Ориханова, замечательного священника, пастыря, ученого и педагога, человека, благодаря которому вот мы сейчас здесь в замечательном кругу в студии радио «Вера» собрались и сидим и вспоминаем его. Здесь протоиерей Константин Польсков, проректор по научной и международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Егор Агафонов, сотрудник издательства Свято-Тихоновского университета, и Тициана Гуалтиери, начальник отдела международных проектов Свято-Тихоновского университета. И, вы знаете, все-таки мне бы, конечно, очень хотелось книгу эту увидеть. Вы сейчас ее, наверное, с собой не привезли, да? Я, может быть, зайду там или заеду и смогу ее найти и прочитать, потому что и какие-то личные воспоминания, переживания, связанные с отцом Георгием, и его научные работы, и его литературоведческие исследования, для меня все это бесконечно интересно. И удивляюсь, не перестаю удивляться. Опять же, простите, возвращаясь к Толстому, но у меня свой профессиональный травматизм. Наши слушатели знают, я просто литературу преподаю, отец Константин, да, и поэтому для меня, конечно, эта тема, она особенно так близка и трепетна. Однажды слушала, по-моему, даже 2 раза слушала лекцию отца Георгия, она есть в сети, в открытом доступе, которую он прочел о духовном поиске и пути Толстого. Он прочел его в Оптиной пустыне. Оптина пустынь – место знаковое для Толстого. Это то место, куда он приехал, сбежав из Ясной Поляны. Вот как раз оттуда потом уже он двинулся на станцию Остапова в соседнем монастыре, в женском, в Шамардине. Монахиней была его родная сестра, которую очень любила и принимала там его, и уговаривала, как раз пыталась вывести его из того неуравновешенного состояния, как-то чуть возбалансировать и так далее. И вот, вы знаете, эта лекция, она мне бесконечно дорога тем, что отец Георгий в ней, он, не остановясь на позиции Толстого, всеми силами попытался его понять, понять его по-человечески, объяснить для себя вот этот вот его поиск, как он оказался в том тупике, в который он пришел в конце своей жизни, и выразил надежду, что все-таки человек такого масштаба, как Толстой, и с таким запросом на поиск Бога, все-таки в последнюю минуту своей жизни без Бога не остался. И мы об этом ничего не узнаем. Это тайна. Это тайна человеческой души, тайна общения человека с Богом. Это тайна, которая с Толстым и ушла. Но вот отец Георгий, как очень глубокий знаток этого автора, вот он такой гипотезой, такой своей версией поделился. И мне сейчас это все еще очень важно, и потому что в этих размышлениях отец Георгий, ну, для меня стал образцом отношения к человеку. Даже если там кто-то тебе не близок в твоих взглядах, даже если ты, там, пожалуйста, да, Достоевский ему существенно больше нравился как автор, но он по-человечески и по-пастырски все свои силы направил на то, чтобы Толстого как можно глубже понять, разделить с ним его боль. Его боль от проживания вот той катастрофы внутренней, в которой он оказался в конце своей жизни. И мне кажется, это настолько правильно, и это настолько по-христиански, даже, может быть, не соглашаясь с человеком во всем, все-таки пытаться его понять. Не поставить на него, на нем крест, да, или там каким-нибудь словом его там классифицировать в своем сознании и таким образом закрыть вопрос. Нет. А вот попытаться до конца его понять. Отец Константин, верно ли я думаю, что эта черта отца Георгия, она и в других тоже сферах его жизни проявлялась?
Думаю, что да. Дополню то, что вы сказали. Вот я помянул, что отцу Георгию было свойственно людей объединять. Я думаю, его отношение к Толстому и Достоевскому так подспудно определялось тем, что, к сожалению, здесь он ничего сделать не может, а хотелось бы ему очень. Потому что в его книге есть целый раздел, где он перечисляет 50 неудавшихся встреч.
Не встречи.
Не встречи он их называет, Толстого и Достоевского. Могли бы
Но не встретились, ни разу. Да. Два гениальных современника. Да.
Это, я думаю, что вот как раз тоже происходит от его вот этого желания людей объединять. Интересно, сейчас вот и говорили про Оптину, ведь отец Георгий на святках в 20-м году как раз на неделю уехал в Оптину, он очень любил туда ездить, его там любили принимать, и последнюю неделю перед крещением он провел в Оптиной, как Толстой из Оптины ушел в вечность. Так вот, отец Георгий приехал из Оптины, очень умиротворенный. Потом отцы оптинцы вспоминают, что он был очень радостный и умиротворенный одновременно. И вот приехал уже, и через два дня его не стало. Какая-то такая странная мистическая параллель. Я вообще не очень, вопреки тому, что я священник, люблю такую мистику, но вот здесь как-то навеяло ваше воспоминание. Хочется надеяться, что его путь в вечность из Оптиной был прямой. Отец Георгий, уйдя туда, накануне очень трагических событий в истории всей земли, это и пандемия, и все, что потом последовало, вот отец Георгий этого всего не увидел. Как я написал в книге, вот, о которой Егор говорит, которую мы издали, он ушел на взлете, вот буквально на взлете, умиротворенный, увидевший исполнение собственных планов, увидевший плоды собственных рук. В этом смысле он человек очень счастливый был. Его судьба по-настоящему счастливая, творческая, священническая, вот, организаторская. Он уже с небес на все это смотрит, и, конечно, там оптика другая. Это мы здесь все воспринимаем через то, что происходит, а там-то, наверное, он по-другому все это видит. И я надеюсь, что отец Георгий там продолжает нас поминать, как мы поминаем тут его.
Я тоже на это очень надеюсь. И, ну, вы знаете, он правда уже такой включенный был человек, как-то раз, поскольку жила недалеко, да, к нему на исповедь попала, свидетельствую о том, что он настолько горячо и так прям как-то глубоко пытался поддержать и всеми силами. Так что, думаю, и там сейчас, с небес, он тоже на нас смотрит и тоже нас не оставляет. Егор, у нас вот буквально уже не так много времени остается. Мне бы хотелось подробнее еще вас о книге расспросить. Напомните, пожалуйста, на каких аспектах вы там в первую очередь остановили внимание? Какие там есть разделы? Из чего она вот, структурно, да, как она построена?
Книга состоит из трех разделов. Первый раздел — это статьи и другие тексты самого отца Георгия. Второй раздел — это воспоминания его сотрудников, его коллег, близких ему людей. И третий раздел — это статьи его коллег в его память, те, которые каким-то образом продолжают исследования в тех сферах, которые были важны и ему. Ну и, как принято в научных изданиях, мы постарались собрать максимально полную библиографию самого отца Георгия. Это всегда важный момент в таких изданиях. Вот. Ну и плюс к тому, там есть еще приложения, да, специфические.
Слушайте, а сколько ж книг он написал?
Фотографии, конечно.
Фотографии, да, там. Это безусловно. Я вот сейчас поняла, вы сказали библиографии, я поняла, что я даже не представляю порядок.
Вы знаете, ну книг именно как написал? Отдельных изданий не так много, если мы не считаем именно диссертации, то отдельно книг вышло 5, но он был достаточно плодовитым автором множества статей, множества разных выступлений, и надо сказать, что ему были свойственны, конечно, невероятная изобретательность и неистощимость на придумывание разных проектов, на открытие каких-то новых лекториев, коллоквиумов, семинаров. Он очень любил, как вот говорит отец Константин, объединять людей, причем в научной сфере очень разных. Вот этот замечательный коллоквиум в Ясной Поляне, который он придумал, где собирались люди из разных, но смежных гуманитарных специальностей, там встречались искусствоведы и литературоведы, философы и богословы, историки церкви и историки России. Ему было очень важно, чтобы люди, занимающиеся гуманитарной проблематикой, имели представление о том, что что делают, так сказать, их соседи, для того, чтобы более плотно, ясно видеть контекст, и чтобы в этом контексте как раз и рождалось какое-то ясное и цельное понимание происходящих проблем каких-то.
Тициана, а в Италию отец Георгий с какими идеями приезжал, помимо общения с Франко Нембрини, которое должно было вылиться в книгу, семинары, опять же, какие-то встречи вот эти на международном уровне, университетском, да, в какую сторону он смотрел?
Отец Георгий был очень часто в Италии. Я не рассказала про то, что он был очень часто на Большом христианском форуме в Риме, где, когда говорю большой, имею в виду, что каждый год 800 тысяч человек посещают этот форум. И он был поражен тем, что вот этот форум организуют в основном, помимо, наверное, 10 человек, которые на постоянной основе подготавливают его, 4 тысяч примерно добровольцев, студенты университета. И когда он приезжал туда, он был восхищен этими студентами, которые бесплатно используют лето, дают свои деньги, силы и энергии, чтобы строить вот это фестиваль, вот это большое мероприятие. И в 2013 году он, наверное, третий раз поехал туда, не один, потому что, скажем так, под его руководством наш университет выставлял там большую-большую выставку, посвященную новым ученикам, русским новым ученикам 20 века. Мы, наши студенты работали вместе с итальянскими студентами, студентами над этой выставкой. Мы поехали туда с отцом Георгием, с отцом ректором, нашими специалистами по новейшей истории России. И это было действительно очень большое-большое мероприятие. И потом у него, то есть он, благодаря ему, создалось тоже отношение с католическим университетом в Милане. В 2007 году как раз он заключил договор о международном сотрудничестве, и начали появляться сюда первые итальянские студенты, в Пистагео имею в виду, и потом наши студенты начали ездить туда, его часто приглашали тоже выступать о Толстом. И однажды тоже выставляли выставку именно в католическом университете, оно о русских новом учениках, и приглашали как раз отца Георгия, отца Константина и отца ректора. И...
Свято-Тихоновский университет ведь ведет очень такую мощную, серьезную, глубокую работу по изучению документов, связанных с новомучениками. Это одна из ваших таких магистральных тем. И поэтому вполне понятно, да, что такие выставки они проходили и в Италии, может быть, и в других странах тоже. И да, это очень, очень важный момент. Казалось бы, новомученики – это ведь сугубо российский такой опыт. А оказывается, к нему интерес есть и в других странах, и к их жизни, к их подвигу.
Совсем нет. Проект, который мы доделали уже после отца Георгия, но начинал его он, это выставка в Германии о немецких новомучениках. Она такая тройная: православных, католических и лютеранских. Ну, каждая страна готовила своих. И она прошла вот буквально 2 месяца назад, была открыта, так затянуло все из-за пандемии, но интерес был очень большой. На удивление, в Германии очень большой отклик нашла эта тема, так что эта тема, по-видимому, затрагивает какие-то струны не только в русской душе, совсем не только.
Ну, у немцев, пожалуйста, ну, во-первых, есть Александр Шмарель, православный как
это
раз святой.
Это да, но да. Оказывается, для меня это тоже, в общем, было неким открытием, что много и католиков, и лютеран, которые пострадали за свою веру при нацистском фашистах. Режиме. Да.
Да. Ну, Франц Егерштеттер, например, ну, да, да, тоже да. Вот такое известное имя. У Терренса Малика фильм о нем вышел, «Скрытая жизнь». Благодаря этому фильму как раз, мне кажется, по всему миру уже узнали это имя. имя замечательное. Он недавно был, по-моему, беатифицирован. Это у католиков своя такая процедура.
Да-да-да. Вот это одна из последних идей была отца Георгия. Развитие вот идеи выставки в Риме, расширить ее. Вот так. И опять объединение, видите, опять объединение людей совершенно разных культур, традиций на почве общего... общей веры во Христа.
Это космический, конечно, человек, отец Георгий. Так вот сейчас вы рассказываете о нем, я слушаю и понимаю, как много Господь дает. Но ведь Господь дает, когда человек пашет. Когда дается талант, человек его не развивает, Господь же его может забрать. А когда... Вот отец Георгий еще совсем молодой, но ему 60 же не было, да, там, за 50. Вот, ну, вообще, в расцвете сил, действительно, и на взлете, как вы, отец Константин, сказали. А, и столько вот и талантов, и столько направлений, это свидетельствует о том, что Господь вот благословляет, насколько я понимаю, когда человек по полной программе все свои таланты отрабатывает, вкладывается и практически себя совсем не жалеет. Вот. И то, что он при этом, при всем, да, еще и человек удивительный, и отец замечательный, у которого сердце болит о своих детях, о том, как им веру передать, да, потому что часто бывает, человек, допустим, занимается наукой, его на семью не хватает, а здесь нет. Хватало на все фронты, это потрясающе что-то. Вот, удивительное, и, конечно, здорово, что сейчас книга появилась, Егор, ваша, и спасибо, что пришли и поделились этими воспоминаниями человечными, теплыми и наполненными такой любовью. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо вам. Протоиерей Константин Польсков, проректор по научной и международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Егор Агафонов, сотрудник издательства Свято-Тихоновского университета, и Тициана Гуалтьери, начальник отдела международных проектов Свято-Тихоновского университета, сегодня были в нашей студии, и мы говорили о протоиерее Георгии Ариханове, которого не стало 3 года назад, 20 января. Совершенно было неожиданно и, ну, к таким событиям, наверное, подготовиться невозможно. Отец Георгий, он был полон сил, и вот как-то так раз, и Господь забрал. Действительно, как отец Константин справедливо сегодня отметил, накануне всех тех потрясений, которые нам последние 3 года выпадают, и сколько удивительных дел, сколько любви, сколько воспоминаний добрых о себе оставил этот замечательный человек. И думаю, что действительно, да, он как-то... Господь его забрал, и при этом он остается с нами. И, кстати говоря, дорогие слушатели Радио Вера, в архивах программы «Светлый вечер» у нас на сайте radiovera.ru можно найти беседы с отцом Георгием Арихановым, поскольку он бывал в этой студии и тоже становился участником программы «Светлый вечер». Найдите, послушайте, и это, правда, замечательный, удивительный, очень глубокий собеседник. Спасибо за разговор. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».